Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. У нас в гостях сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель Московского храма святых Бессребренников, Космы и Дамиана в Шубине, Емельян Сосинский, основатель и руководитель Дома трудолюбия «Ной». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Я хотел бы спросить, может быть, я не успел его как-то так более, цивильно, что ли, сформулировать. А где вы берете-то их? Вы их просто находите на улицах, или они сами к вам туда приходят? Но они же не знают, где вы располагаетесь.
Знаете, началось все с храма Космы и Дамиана, в котором с начала 90-х годов существовало крупнейшее в Москве служение кормления бездомных. Там два раза в неделю, по средним и пятницам, приходило в среднем по 400 человек. В два захода прямо в храме там расставляли столы, бездомные там ели. То есть об этом кормлении знали очень многие бездомные Москвы. Вот. И когда мы открыли свой первый приют, именно во время одного из таких благотворительных обедов, вот я первый раз сказал, что мы открыли приют для тех, кто хочет вести трезвый трудовой образ жизни. И до конца вот этого служения, потому что в конце марта 2013 года оно было закрыто в храме, людей мы брали исключительно оттуда.
А почему закрыто? Центр города, благоустроенные улочки?
Центр города, понятно, что многие из этих людей действительно были пьяные, там действительно они там кто не пойми, что творил, хотя большинство-то, в принципе, нормальные, но понятно, что все это
там приносит. Там сделали пешеходную зону,
да, я
рядом
спрашиваю
с памятником Юрия Долгорукова. Вот такая вроде красота и все такое, а два раза в неделю там толпа стоит, они же не сразу заходят. Вот, и там, конечно, люди разного.
Мне кажется, для Европы, например, это нормальная картина, когда стоит собор, средневековая пешеходная улица.
В этом еще до Европы мы не доросли, хотим, чтобы все
было
внешне красиво. Вот. Но, знаете, к сожалению, причина была еще и в другом, что жалобы жителей соседних домов.
Ну, конечно, понятно, вот, даже
дом
почему.
Дом 6 под Тверской, дом 8, вот, что они, вот, дескать, там подозрительного вида, и что там, ну, просто еще и клевета шла, там, как мусульмане многие, а вот истинно православные не получают еды. Это полная чепуха,
потому что... Ну, я думаю, что это новые жильцы домов по Тверской улице, потому что старые-то, если 20 лет продолжалось, должны были привыкнуть уже.
Нет, вы знаете, это вот как раз дом НКВД, построенный в 30-х годах, и вообще надо сказать, что потомки тех вот 30-х годов, у них психология осталась примерно.
А это гены, там. Это гены.
Ну, и воспитание, тут трудно сказать.
Там еще остались потомки, да?
Да, конечно. Во всяком случае, они всячески, так сказать, храму стараются чем-то навредить, и жалуются и прочее, прочее. Вот. Ну, такая форма такой антирелигиозной борьбы. Причем сами вроде выставляют себя верующими, что вот истинно верующим там не помогают. Во всяком случае, такие жалобы поступали в правительство Москвы, не такие все люди по случаю были. Ну, правительство как реагировало вот так вот, чтобы прикрыть и все.
Емельян, давайте продолжим. И вот из этой, значит, вот... Из этого количества людей вы, наверное, нанимаете автобус, да, и отвозите их за город.
Ну, изначально, вот когда первый раз я объявил, с нами пошли всего три человека, было объяснение очень простое. До нас существовало несколько таких тоталитарных организаций, я считаю, что это все-таки секты, где таких людей уже давно использовали в качестве бесплатной рабсилы. Вот, и, альтернативы были редкие революционные центры протестантов, которых в Москве там практически не было. Вот, то есть люди ничего не знали. С одной стороны, вроде как их в этом храме кормят, поэтому какое-то доверие есть. С другой стороны, организация новая, неизвестная. Но, в общем-то, уже к концу месяца дом был полностью забит. Первый дом, который мы сняли, у нас уже было 40 человек. Вот, и потом очень быстро уже как бы разрослось то, что какие у нас правила, что можно, что нельзя, чем мы отличаемся там от других. И вот вплоть до закрытия кормления у нас все люди поступали, ну, почти 100%, это вот с кормлением в храме Космы и Дамиана. Вот, потом, когда кормление закрылось... Там уже пошли другие источники, уже и визитки мы тоже стали раздавать. Здесь просто заложен довольно-таки такой, на мой взгляд, это хороший принцип самофинансирования. У нас вообще вся организация содержится практически на половине зарплаты, которую вот наши бездомные, живя у нас, они трудятся в основном все подсобными рабочими, вот половину зарплаты они получают зарплату, а половину отдают на содержание организации. И поэтому организации, в принципе, выгодно, когда она расширяется, потому что чем больше получается людей, тем больше можно открыть домов, тем больше людей можно взять к себе. То есть я считаю, что это, в принципе, хорошо. Вот. И тогда мы уже столкнулись с тем, что у нас домов на тот момент уже было открыто как бы прилично, люди у нас резко закончились из храма, потому что кормление кончилось, и тогда мы уже пошли по пути, вот как все остальные, то есть это и на вокзалы посылать своих представителей, рассказывать об организации, там и визитки раздавать, потом в некоторых храмах, значит, повесили объявление о нашей деятельности на вокзалах там добились. Ну, в общем, со временем уже такая известность есть, и сейчас в Москве мы довольно-таки, я считаю, известная как бы организация, ну, по крайней мере, среди тех, которые вообще знают о том, что существуют подобные организации, потому что очень много людей вообще не знают, оказавшись на улице, там, тем более в Москве, они вообще не знают, куда податься, их очень много. Вот. Но те, которые уже знают, что есть организации, про нас там знают уже практически все.
А кто в вашей организации, ну, помимо основателя и руководителя?
Вы знаете, наша организация, ну, целиком практически, ну, почти там на 99 и чем-то процентов состоит из самих вот бывших бездомных, которые обратились за помощью изначально, то есть они все прошли лопату, это называется первый этап, когда они работают точно такими же рабочими на стройках, потом стали бригадирами, помощниками руководителей, руководителями, вот, точно так же в общине назначаются повара, назначаются доктора, назначается вахта.
Доктора, то есть это вот люди, это, которые,
да, вот здесь давайте остановимся.
Да, да,
вы знаете, это люди, которые с медицинским образованием, которые уже давно не имеют практики.
Среди бездомных попадаются совершенно там разные представители разных. У нас есть бывшие журналисты, у нас есть там военные, у нас есть доктора, у нас много кто есть.
Наук нету?
Вы знаете, есть. У нас, да, у нас есть там то ли он кандидат, там еще что-то. Есть, конечно.
Вы просто говорите, что 90% из этих людей это действительно алкоголики. Алкоголизм – тяжелейшая болезнь. Здесь мы сейчас не будем вдаваться в дискуссию, она духовная или она, ну, как бы это действительно духовная это проблема или это медицинская проблема, да, ну, потому что, ну, это наркология, это понятно, ну, как бы в первую очередь. И здесь вот, мне кажется, помощи врачей из бывших таких же, может быть, их и недостаточно. Здесь должна быть серьезная, ну, какая-то работа, медицинская помощь этим людям, потому что, ну, одно дело, да, человек там злоупотребил там день-другой, у него абстинентный синдром 2-3-4 дня, другое дело, когда человек находится в хроническом запое, у него абстинентный синдром 1,5-2 месяца. Это же надо как-то купировать, это надо снимать.
Вы знаете, могу сказать, опять же, вот на своей практике, значит, никто из них ни разу не умер от того, что им ничего не купировали, что они сразу как бы вот они пришли в этом состоянии. Буквально на следующий день они выходят на работу. Первые 3 дня им очень тяжело. То есть они ходят, конечно, там подавленные и так далее. Начиная с 4-го дня, то есть все это в разы быстрее проходит. И самый главный эффект, что человек потом помнит, как ему плохо было, когда он из этого выходил. То есть не когда его там откапывали в больнице, да. Вот, когда он выходил через боль, через вот эти все мучения, он потом держит себя намного дольше. У нас есть, ну, такой опыт, когда мы людей... У нас есть, как бы, ну, слава богу, есть, ну, союзники, как в наркологических больницах, и у нас, ну, наверное, где-то около 10 человек прошли так называемый полный курс реабилитации в наркологии, там это месячный курс, вот, и, к сожалению, опять там те же самые 90%, они запили либо в тот же день, выходя оттуда, либо на следующий день, потому что у человека, у него в памяти, что когда он пил, ему было хорошо, когда его выводили из запоя, ему было еще лучше, потому что там хорошее питание.
Ему стало легче.
Ну, вообще хорошо. То есть они там и кормят же хорошо, ну, и все. И то есть у него, у его запои только очень хорошие воспоминания. И получается, его ничего не удерживает от того, чтобы опять туда удариться. А когда он все это проходит вот с болью, с тяжестью, у него память остается, что когда я пил, было хорошо, но потом все было очень плохо. И оно его держит.
А двери у вас открыты? Ну, как на вход, так и на выход.
Вы знаете как, у нас двери на выход открыты.
На выход.
Да. Если у нас человек нарушает правила, там, систематически или там как-то в грубой форме, он обязательно выходит, и не факт, что мы возьмем его назад. То есть у нас есть разные ступени там, наказаний каких-то за нарушения.
Например, какие наказания?
Ну, учитывая, во-первых, то, что люди получают зарплату, самые такие распространенные наказания – это, конечно, штрафы. Вообще деньги замечательная в этом плане вещь, что...
А на руки вы выдаете?
Да, они у нас получают, они у нас раз в неделю получают все зарплату. Вот, это половина примерно того, что они зарабатывают.
У нас поэтому... просто есть большой друг нашей радиостанции, отец Вадим Маркин такой из Подмосковья, из Коломны. Он работает с бездомными, у него тоже такой дом трудолюбия, он их устраивает на работы. Он говорит, что первые 2-3 месяца мы им просто деньги не выдаем, потом уже начинаем полностью выдавать. Но вот первое время просто вот, чтобы не было искушения именно зарплаты, деньгами, чтобы они не вернулись к прежнему образу жизни, мы их там кладем на карточку, потом отдаем. Но первое время...
Ну, могу привести опыт мой личный. Я почти 1,5 года работал вот в одной такой тоталитарной организации, секте, где бездомным денег не давали за работу. Результат был намного хуже. То есть у них за месяц запивали 80%, то есть 8 из 10. Учитывая то, что денег нету, они воровали все со строек, отовсюду и пропивали. То есть кроме того, что они пили больше, они еще и воровали. А у нас, получая регулярно зарплату, в месяц примерно 40% ротации, то есть в два раза ниже.
40 все равно,
40%, это же очень, да. Очень много. Ну, лучший показатель у нас там в одном из домов какой-то месяц там было всего 27%, худшие там 50 с чем-то процентов. В среднем 40% идет ротация. Надо понимать, что болезнь это очень тяжелая, и человек, он там по 2-3 раза уйдя, там, придя, уходят они от нас, причем уже, как правило, с восстановленными документами, с телефонами, с планшетами, там, с планами работать. А приходят они без всего, без этого, плюс там каким-то переломом, синяком. Вот. И вот так вот, поскольку-то раз постоянно приходя и уходя, некоторые из них уже говорят, наверное, я больше никуда не пойду. Потом проходит какое-то время, нет, я, наверное, все-таки еще раз попробую.
А правда, да, что вот это уже что-то в психологии у человека, а его тянет на улицу? Вот как плохое, наверное, сравнение, как дальнобойщик тянет в дорогу все время.
А летчика в небо.
Летчика в небо. Вот бездомного тянет на улицу.
Ну, представьте любую свою страсть, вот, которую у вас есть. У каждого человека есть какая-то страсть. Вот она его тянет всегда. И думать, что улица, когда-то... Вы знаете, здесь...
Холода, морозы.
Там же их же тянет не улица, холода, морозы. Их тянет, во-первых, алкоголь, во-вторых, халявные деньги. Потому что с протянутой рукой в Москве можно заработать, как правило, больше, чем человек заработает на стройке. Поэтому можно пить раз, не работая, получаешь довольно-таки большие деньги, два. Это все очень сильный наркотик, и то, и другое. Так
говорят же, что с протянутой рукой это организованная мафия. Так просто туда тоже не попадешь?
Меньшинство. Есть, конечно, организованная мафия, ее подавляющее меньшинство. Большинство – это просто уже самосбитые такие вот эти вот всякие там из них же, из этих людей. Угу. Вот, их подавляющее большинство. И вот эти вот, они же к нам попадают, причем у нас сейчас уже на данный момент у нас более 40% это старики, инвалиды, женщины с детьми. Вот я удивился, когда один раз послушал, как они друг перед другом хвастаются, сколько денег там можно собрать за проход одной электрички там или еще что-нибудь.
И сколько?
Ну, 3000. За проход одной электрички.
С одной электричкой. Да,
ну, вот посчитайте, сколько у нас человек зарабатывает в Москве в день работающий.
Ну, я могу сказать, что вот наши, те люди, которые у нас честно работают на стройках, да, в зимний период это порядка 1000 рублей стоит человека день, а в летний период это 1500. То есть это вот человек, который 8 часов работает на лопате. Это тяжело.
Подождите, ну даже если он одну электричку просто пройдет, заработав 3000, при двух выходных, ну, условно, все равно это будет 60 тысяч в месяц.
Не будем считать эти деньги.
Нет, дело в том, что у них другой образ жизни на улице. Они 2 дня в неделю работают, остальное время они пьют. То есть вот он заработал что-то, да, ну, собрал таким образом, потом он это пропивает. Потом он еще день вышел, потом опять пропивает. То есть 4 дня, ну, 5 дней это сплошная пьянка, и 2 дня это вот...
Вы говорите, пожилые люди, старики, при таком образе жизни, в общем, долго ты не проживешь.
Организм перестраивается, наверное.
Вы знаете, как...
Вот, нет, но у него же есть какие-то ресурсы все-таки. Да. Холода, алкоголь бесконечный. Но
периодически он попадает в больницу, естественно.
Да.
Где-то, да. Вот. Вообще, если человеку никак не ограничивать вот его ведение этого образа жизни, то есть если всячески там у него есть и где собирать, и есть что пить, ну, в среднем за 3 года человек умирает. Большое количество людей к нам попадает в непонятном состоянии после того, как вот они там какое-то время употребляли, не знаю, как назвать этот напиток, он виноградный день, в принципе, называется, то есть там что-то тоже такое алкоголесодержащее, вот, они попадают в состояние, человек все понимает, он может стоять, он может сидеть, он не может двигаться. То есть вот ему говоришь, подойди сюда, он не может подойти, но все, у него ноги отнялись, и для того, чтобы выйти из этого состояния, уходит там 1-2 месяца, то есть потом он только начинает, в принципе, двигаться, поэтому это вполне распространено.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Емельян Сосинский, основатель и руководитель Дома трудолюбия Ной, и протоиерей Александр Борисов, настоятель Московского храма святых Бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине, у нас сегодня в программе «Светлый вечер». Емельян, вот а скажите, пожалуйста, помогают ли вам какие-то коммерческие организации, структуры юридические, например, государственные, общественные организации? Вы говорите, что вы помогаете людям с документами как можно скорее, чтобы они ими обзавелись.
Знаете, со временем они потихонечку появляются. То есть, если изначально нам помогали исключительно только прихожане храма Космы и Дамиана, первые там сколько-то месяцев своего существования, они нам помогали там и дом арендовать, и продукты с кормлений нам привозили. Вот. Ну, сейчас у нас несколько есть компаний, которые нам помогают. Вот у нас есть компания «Оптиком», которой каждый месяц уже довольно-таки давно они нам привозят хозтовары, то есть все, что связано с мытьем домов. У нас везде частота очень хорошая, это все регулярно моется по несколько раз в день. Вот, то есть вот они нам привозят вот эту хозку, так называемые хозтовары. Есть компания «Банк продовольствия Русь», которая помогает там различными молочными, там чипсами, еще что-то сладкое. То есть они так стол, в принципе, конечно,
обеды
украшают.
Обеды они собирают, они были у нас в гостях тут.
Ну, с обедами там оно как, ну, реже, но тем не менее. Вот, сейчас у нас появилась компания «Фацер», которая нам несколько раз в неделю дает хлеб в таком количестве, что для нас это вполне уже как бы почти больше его не надо. Очень мало, к сожалению, пока этих компаний, то есть их буквально вот несколько. Вот компания одна транспортная, «Юлекс» помогает нам с переездами какими-то. Пока их, к сожалению, очень мало. Но я вот смотрю, все-таки со временем-то что-то приходит. То есть, может быть, потому что нам пока вот еще 5 лет нету.
А как у вас дела обстоят с поиском работы? Я так понимаю, что люди же не сами себе ее находят.
Сами.
Сами?
Сами бездомные, да. То есть из них там кто-то, вот говорю, кто-то назначается дневальным, кто-то бригадиром, кто-то человеком, который ищет работу.
Эти а люди как? У него же социальные навыки зачастую утеряны.
Вы знаете, из них многие, которые имели и высшее образование, которые...
Имели, были... да, когда-то они много
чего
имели.
Ну да, то есть оно у них есть, да. Некоторые прошли так называемые реп-центры, вот где там люди работают, где за деньги, где большинство без денег. То есть они тоже знают, как и рекламу набивать, и как по объявлениям звонить. То есть всем этим занимаются именно сами бездомные. Это факт. То есть эти люди, я еще раз говорю, на них совершенно не надо ставить крест, если правильно с ними работать. Они вот к нам приходят, когда журналисты, я помню... Первый журналист, когда пришла из МК, она все ходила, на всех смотрела и говорит, ну, покажите мне хоть одного бомжа. То есть они внешне, они очень быстро как бы приобретают вполне нормальный, обычный такой вид для работяг. И вот для человека, который не знает, кто это, у нас были некоторые работодатели, которые рассказывают мне потом бригадиры, вот они говорят, смотрят, потом говорят, подзывают, говорят, слушай, говорят, я никак не пойму, говорят, кто вы такие? Ты говоришь, я вижу, говорит, что-то не то, говорит, ну, не могу понять, что.
А с ними никто не живет в коттедже, соответственно, из сотрудников вашего центра, не надзирает.
У нас есть среди наших же людей, которые у нас живут, есть те, кто надзирают. Потому что
но они сами дежурные. Бездомные.
Да, да, все. Да.
Вы, Емельян, взялись, пожалуй, за самую трудную, самую неблагодарную и черную работу. А вот теперь давайте представим себе такую ситуацию, что, например, кто-то из наших слушателей захочет вам помогать на регулярной основе делами, какими-то, может быть, материальными ресурсами. Вы в этом нуждаетесь? И если да, то как они это могут сделать?
Мы нуждаемся всегда. Вот, допустим, у нас самый последний пример. Вчера нам позвонили из города, если не ошибаюсь, Фрязино, сказали, что у них там есть какая-то бабушка, которая живет в какой-то заброшенной там на какой-то базе, она там в холоде, она в голоде, вот не можем ли мы ее забрать. У нас сейчас есть возможность, мы открыли второй приют для стариков и инвалидов, причем для более тяжелых, там сколько-то мест еще осталось уже немного, вот, но для того, чтобы ее забрать, это должен быть человек, который ее оттуда сначала привезет на станцию, чтобы ее помыли, потому что если со всеми этими насекомыми привезти в дом, все вокруг заразятся, который должен ее дальше сводить на флюорографию, чтобы не оказался человек там хотя бы с туберкулезом, да, потому что у нас там тоже маленькие дети.
Это очень важно все, да.
Вот, потом, то есть вот на это на все нужны волонтеры. Для того, чтобы взять какого-то человека такого социально довольно-таки неадаптированного сводить, мы, допустим, договорились, чтобы ему паспорт восстановили, но кто-то его должен туда сводить, кто-то должен, вот там где-то вещи отдают, вот, а нам посылать там свою единственную машину каждый раз за этим, это и дорого, и невозможно, то есть нужны люди, которые где-то возьмут и привезут. Это что касается вот волонтерских. Нам всегда не хватает духовного окормления, то есть к нам где-то, ну, в лучшем случае раз в неделю приходят там почти во все дома, либо клирик какого-то храма, либо там прихожане, но всегда этого не хватает, потому что у нас духовные собрания вообще запланированы каждый вечер. Вот, но так как время неудобное, люди-то все работают, ну, наши, это после работы, это обычно в 10 вечера, поэтому мы не можем найти тех, которые будут приходить и что-то духовное, полезное рассказывать.
Вот здесь, может быть, обратиться к отцу Александру. Вот у нас сейчас большое количество выпускников и академии, и семинарий появилось, и все-таки не хватает, и люди, видите, вот Емельян говорит о том, что не хватает духовного окормления.
Ну, знаете, из нашего храма диакон принимает в этом участие, кто-то из священников у вас был тоже, по-моему, да? И прихожане, которые занимаются катехизацией, помогают. Но, конечно, здесь спрос превышает предложение, и есть необходимость, конечно, больше активизации наших прихожан и, может быть, с других приходов. Но, наверное, у Емельяна есть какой-то сайт, куда можно приходить и все это узнавать, да?
Да, совершенно верно. У нас сейчас, к сожалению, вот уже 3 недели наш сайт, его там пытаются перевести на другой хостинг. Сейчас он пока, да, что называется, видели. Лежит, да. Вот. А вообще там есть даже форма для волонтеров, можно заполнять. Можно просто звонить там мне по телефону, могу назвать какие-то телефоны. Вот. Хотя мы в соцсетях есть сейчас очень активный Facebook и ВКонтакте.
Лучше назвать, я думаю.
Ну, адрес сайта все-таки назовите.
Чтобы... Адрес сайта дом-ной.ру, ну, сейчас вот он, к сожалению. А так просто набрать «Дом трудолюбиной» в интернете, всплывет много довольно-таки про нас информации. Мой телефон 8-926-236-54-15.
И еще раз.
8-926-236-54-15.
Емельян Сосинский, основатель и руководитель «Дома трудолюбиной».
Да, и еще вот могу дать телефон человека, который у нас отвечает за, вот, за разные соцсети. 8-929-992-93-67. 8-929-992-93-67. Это вот там можно записаться, если кто-то хочет. А так нам действительно из храма Косьмы Дымяна, конечно, раньше всех начали ходить и больше всех ходят, но учитывая, что у нас 11 домов и дней в неделю 7, то нам не хватает очень жестко. У нас есть 2 дома на юге от Москвы. Это Калужская, 60 километров от метро «Теплый стан», и деревня Дыдылдина, 10 километров от метро «Домодедовская». Туда к нам вообще, к сожалению, никто не ходит. То есть очень трудно там не местное как-то вот духовенство, либо прихожане храмов не из Москвы туда почему-то вот никто не... Ну, видимо, неудобно вот это южное направление, учитывая вечернее время. А
храмов-то много.
Вы знаете, к сожалению, там я уже столкнулся не один раз с позицией, что... Я не знаю, может, это и правильная позиция, что, значит, Русская Православная Церковь – это не секта, которая ходит по домам и собирает адептов. У нас храмы всегда открыты, кто хочет, к нам всегда может прийти. Вот там точка зрения такая... И здесь я могу сказать, что, к сожалению, бездомные в храм не пойдут. То есть это ошибка думать, что они все там настолько набожные люди, что они из-за своей позиции, они настолько там стали ближе к Богу. Нет, большинство из них в храм ходят только потому, что там можно встать на паперти, что-то попросить.
В связи вот. С этим вопрос, естественно, возникает. А, ну, вот я его не очень ловко сформулировал, да, где-то в первой части нашей программы. Ну, и все-таки, а как к вам попасть? Там, может быть, кто-то нас слушает, а у него сосед, например, вот абсолютно беспомощный человек, там, скажем, спивающийся, и понятно, что там к его квартире проявляют интерес какие-то не очень чистые на руку люди и так далее, и так далее.
У нас есть диспетчер, тоже могу дать его телефон, который у него каждый день информация... в каком доме, есть ли вообще места, и он рассказывает правила пребывания у нас. Телефон 8-926-236-54-22. 8-926-236-54-22. Вот, то есть те люди, которые готовы вести трезвый трудовой образ жизни, они к нам могут прийти, у него всегда информация есть. И чем вот мы отличаемся от реабилитационных центров, там везде есть курс реабилитации, который конечный. То есть человек, он пройдя определенное время, это обычно от месяца до 3 лет, больше я, по-моему, не встречал, он через это время должен обязательно покинуть. У большинства там реабцентров это вообще несколько месяцев. И, как правило, они опять оказываются на улице и в том же положении. Потому что, я говорю, это настолько вот инвалиды духовные, что не вылезешь так из этой болезни, многие до конца жизни. У нас этого срока нет. Если человек, он готов жить по этим правилам, то есть он заставляет себя трудиться, заставляет жить трезвостью, он может жить всю жизнь.
Вот, то есть, вот я и хотел спросить, то есть вы ему выправляете документы, помогаете, и, с одной стороны, напрашивается вопрос, чего, куда он с этими документами идет, ему жить негде. Знаете, значит, стало быть, он может остаться, может. Если он готов жить по правилам, которые вы для него, да, устанавливаете.
Срок реабилитации. Емельян, по-моему, это уже существует. у дежурных нашего храма, по-моему, есть эти телефоны, да?
Да, я больше даже скажу.
Можно об этом напомнить.
Очень много, можно, да, да, очень много.
Легче запомнить адрес храма, Столешникова переулок, дом 2, рядом с Юрием Долгоруким.
Да, во-вторых, очень много телефонов Емельян назвал, я думаю, сейчас по окончанию программы мы просто все это отдельно на нашем сайте radiovera.ru вывесим, и те, кто заинтересуется, могут туда зайти, посмотреть и прочитать справочку, и все телефоны там будут. А как? Я так понимаю, что большинство из этих людей, ну не большинство, но многие, они вообще из сопредельных государств приехали, из Украины, еще откуда-то, может быть, на заработки так и остались.
Вы знаете, примерно 25%, 75% это россияне.
Или даже, скорее, не москвичи, а просто из Бурятии.
Если брать не москвичи, то это 95%. Вот здесь вот я могу сказать, что огромная проблема государственной службы работы с бездомными, скажем, московского, да, Департамент социальной защиты москвичей, что они имеют право работать только с москвичами. То есть они работают, ну, по факту так и есть, всего с 5% бездомных, которые находятся на улицах московского региона. По отношению ко всем остальным у них действует программа ресоциализации, которая включает в себя поместить к себе сначала, отмыть, купить билеты, отправить в тот регион, где у человека была последняя прописка. Все, больше ничего, к сожалению. Вот. Поэтому 95% бездомных московского региона, они, к сожалению, вот этим не охвачены.
А правда, что некоторые люди просто, ну, я читал в каком-то интервью, что они боятся вернуться домой, они уезжали когда-то покорять Москву, покорять большой город, а в итоге, попросту не найдя работы, оказавшись на улице, боятся вернуться к своим родным, в свой город без денег, без всего.
Ну, если они уехали действительно с целью привезти деньги, а приезжают опять ни с чем, и еще им надо высылать там деньги на дорогу или еще что-то, конечно, это тоже есть. Я много раз наблюдал, когда там кто-то из наших, кто вот у нас живет, они там где-то спрятавшись за штору, разговаривают с домом, и говорят, да, у меня там все хорошо, да, я там работаю на стройке, да, я там работаю там-то, там-то. Вот на самом деле я нахожусь в приюте для бездомных.
Ну что же, нам остается поблагодарить наших сегодняшних гостей.
Да, мы благодарим вас, потому что то, что вы пригласили Емельяна сегодня, это замечательно, потому что он один, наверное, из немногих людей с уникальным опытом общения вот с этой сферой бездомных. Наш прихожанин, глубоко верующий человек, и действительно такой взгляд, так сказать, изнутри, это вещь нечастая.
Да, спасибо огромное, что пришли к нам, рассказали. Думаю, что не в последний раз мы в этой студии встречаемся с вами. Значит, еще раз напомним, что Дом трудолюбия НО, его контакты можно найти в храме Косьмы и Дамиана в Шубине.
Столешников, дом 2.
Да, самый центр Москвы, на Тверской улице практически. На сайте Радио Вера, сейчас по окончанию программы мы тоже вывесим какие-то контакты, телефоны Дома трудолюбия НО, по которому можно обратиться и за помощью, и за информацией, и тем людям, которые как-то хотят, может быть, Дому трудолюбиной помочь, radiovera.ru.
Надеемся, что и вы с удовольствием провели время вместе с настоятелем Московского храма святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине, протоиереем Александром Борисовым и основателем и руководителем Дома трудолюбиной Емельяном Сосинским. В студии были Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».